Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Учит ли нас чему-то поражение или только озлобляют? Какие уроки мы можем вынести из негативного опыта? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, сегодня мы с вами решили поговорить о поражениях и победах. И пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, учит ли нас чему-то поражение. Что хотелось начать? Начать хотелось вот с чего. С того, что с детства нас все время, нам все время говорят о том, как держать удар, как нужно воспринимать поражение, что, значит, главное не победа, главное участие, а в жизни все по-другому. Оказывается, что в жизни главная победа. Если ты второй, то ты лузер. Я расскажу простую историю. Вот я начну с истории. Моей младшей дочери, у нее было два захода в детский сад. Первый детский сад с ее, в общем-то, проблемами с здоровьем, то есть детским аутизмом. И вот такая группа. Я привожу дочку и вижу, что она еще не говорит, да, тогда не говорила, была невербальным ребенком. И я вижу, значит, отец привел дочку тоже туда. И вот она говорит, так быстро сложила, иди в группу, ты должна там первой. Я смотрел, один раз посмотрел, второй раз посмотрел, мы так пересекались. Я его спрашиваю, как-то выходим, он такой идет, весь такой целеустремленный такой, вот, в отличие от меня. Я его спрашиваю, я говорю, здравствуйте, извините, я вот тут вот буквально видел у вас дочка, а вы правда настраиваете так дочку, чтобы она должна быть во всем первой? Конечно, а в чем смысл вообще тогда? Нет, ребенок должен быть первым. А я говорю, а если она не будет первой, тогда что? Он говорит, тогда она будет лузером. Я должен воспитать ребенка не лузера. Это девочка, подчеркну, да? Да без разницы, в общем, на самом деле. Я бы на мальчика так среагировал. Вот, пожалуйста, иллюстрация из жизни. Какие у тебя мысли по поводу вот этой иллюстрации, скажи мне?
Плохие мысли.
Почему? Казалось бы, смотри, отец переживает за свою дочь. Он хочет ей очень, чтобы она выросла успешной девушкой, женщиной, лидером каким-то, да, воспитывает лидерские качества, что она должна быть всегда быть первой и так далее и тому подобное. Что тут плохого-то?
Я работал с женщинами-руководителями, которые стремились быть лидерами. Я скажу, не самые лучшие люди, которых я встречал в жизни.
Почему?
Потому что попытка все время выигрывать или задача, которая стоит у них, не знаю, на подсознании, наверное, так воспитано, что надо все время выигрывать, и что жизнь — это конкуренция, заставляет их вести себя по отношению к другим, если не по-свински, то воспринимать людей как конкурентов и воспринимать жизнь как борьбу. Само по себе настрой этот... Он в христианстве ужасен сам по себе, да и в обычной жизни ужасен. Ты просто представляешь, ты приходишь в церковь для того, чтобы быть первым, чтобы отличиться. Лучший проповедник, лучший служитель, лучший там то-то, лучший сё-то. И ты расталкиваешь всех локтями, выигрываешь, главная победа. Вот, в жизни победа, больше зарплата, выше социальный статус. И при этом ты можешь спокойно читать Библию из кафедры, читать проповеди на тему, например, «Ничего не делайте по любопрении». Да, и ты тогда, и не видеть в этом, какой-то проблемы. Мне кажется, не только в церкви ничего не делайте по любопрению. Вообще есть спорт, есть соревнования.
Где любопрению ты сразу переведи просто для аудитории. Что значит по
любопрению? Из-за соревновательности или из-за желания победы, быть первым, быть лидером. Там, да. если вот эти желания стоят впереди, то, в общем-то, они объясняют очень многое про нас. Это эгоистичное желание оказаться наверху пирамиды. И это взгляд на мир, который конструирует наши отношения с другими. И это точно не христианство. Это точно никак не связано с учением Христа. Ни с его жизнью, ни с его учением, ни с учением его апостолов. Поэтому, когда я сталкиваюсь с такими примерами и вижу их в жизни, а они в церкви очень часто проявляются, очень часто и показательны. Родители могут учить чему угодно. Они могут учить Библиям, историям. У нас вообще в воскресных школах любят, чтобы дети хорошо знали Писания, энциклопедические, но совершенно упускают суть христианства. Лидеров хвалят, лидеров поощряют, победы награждаются, в церкви то же самое. Поэтому мы получаем на выходе лидеров, таких вот девочек, мальчиков, которые должны быть успешными и должны быть наверху пирамиды. И вообще жизнь воспринимается как пирамида. Знаю. Ну, то есть, да, я хотел сказать вот еще, что иногда мы учим так называемым правильным истинам, которые в Библии берем там и читаем это все, заставляем детей заучивать наизусть там какие-то стихи из Писания, но при этом наша жизнь их обучает гораздо сильнее. И если мы идем по жизни, расталкивая всех локтями, если для нас жизнь — это соревнование и люди-конкуренты, то они воспримут именно нашу жизнь как модель для повторения. Да, для того. И они выучат то, какие мы, а не то, чему мы их учили или хотели. То есть, вот так. Поэтому. Так же, в жизни идти такого, ну, их сразу видно. Их сразу видно.
Как ты думаешь, вообще, как ты воспринимаешь опыт поражения, да, поражений, да, в своей жизни? Ты его сразу вообще осмысливаешь?
Знаешь, чем старше становлюсь, тем болезненнее.
Хотя казалось бы, да?
Да, казалось бы. В молодости поражения воспринимались действительно как что-то, чему можно учиться, уроки впереди оставались, но оставалась перспектива, жизнь. То есть, и вот эти вот все умные фразы, которые сейчас, ну, цитаты, которые мы ставим там на аватарках, там разных, да, или как это называется?
Статусы, да.
Статусы, да. Мы же все пользовались ими, когда нам было там 15, 16, 20 лет. Там, да. Но нам легко, мы легко воспринимали поражение, потому что впереди была целая жизнь. Вот. И студенчество бедное мы воспринимали легко, и маленькие заработки воспринимали легко, потому что все на перспективу хотелось работать. Молодые семьи легче воспринимают время там, трудностей, потому что впереди. А вот когда ты уже большой взрослый, тебе за 50, и ты не состоялся, как большой специалист не состоялся, как, ну, там, не вырос в социальном статусе, лифт тебя не поднял вверх, оставил на прежнем месте. Квартира у тебя так себе, и вообще есть ли квартира там, да, зарабатываешь ты не очень много. И это все можно воспринимать как поражение. И чем старше ты становишься, тем сложнее, потому что исправлять уже нету ни сил, ни желания, ни возможности. И, в общем-то, сейчас болезненнее гораздо воспринимать поражение, особенно вот такие жизненные ситуации сложные. Хотя, ты знаешь, у меня есть надежда такая. Вот я смотрю на старшее поколение в нашей церкви, замечательные сестры, и старше, да. И вот я вижу в их глазах так много доброты. И я думаю, странно, люди, их жизнь невозможно, ну, нельзя назвать успешной или жизнь победителей. Обычная трудная жизнь, ну, обычного россиянина. Вот. Но, тем не менее, у них столько доброты в глазах, что и вообще в них самих. Я думаю, может быть, вот эта победа, остаться человеком, несмотря на то, что с тобой произошло, остаться, сохранить в себе человечность, доброту какую-то. Хотя вот точно их нельзя назвать победителями, но вот что-то хорошее, доброе есть в том, что они, какими они остались там или какими они стали. И меня это, ну, как бы воодушевляет.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, учит ли чему-то опыт поражения, или он только озлобляет человека и, в общем, ничего хорошему не приводит? То есть, потому что декларируется одно, что, да, что нужно, вот, так сказать, принимать поражение, учиться, ты должен учиться проигрывать, а в реальности учиться другому. Да? Ты должен, там, значит, победа любой ценой. И, казалось бы, правильные фразы мы слышим с церковной кафедры, из общений, да, что Христос, вот победа Христа в поражении была, ну как в поражении, то есть он да, отдал самого себя в жертву за грех. Но при этом идет какой-нибудь библейский разбор, и все, за Слово Божье мы друг друга, в общем, мы готовы друг с другом спорить. Я смягчаю формулировки максимально, да? Мы, значит, готовы спорить до победного конца, пока мы не победим в этом споре. А как вы понимаете, из таких баталий победителей, как их, в общем-то, нет. Да? Так вот, знаешь, ты же помнишь знаменитые, да, строки Пастернака: «Поражение от победы ты сам не должен отличать». Да?
Я помню, потому что ты мне их напомнил.
Ну, это знаменитое стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво». Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не нужно заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, не шумиха, не успех, позорно ничего не значит, быть притчей на устах у всех. Ну и так далее, да? И, собственно, и поражение, и строки там стоят, и поражение от победы ты сам не должен отличать. Вот как ты думаешь, действительно ли это так? Почему не нужно отличать поражение от победы?
Знаешь, мне больше нравится общий смысл этого стихотворения. И, ну, может быть, я так воспитывался, да. Не знаю, может, потому что из региона приехал. Вот у нас выскочек и людей, которые показательно лезли вперед, вот, не очень любили. Я вырос во дворе, где с такими ребятами не дружили, их наказывали. Вот. И хвастаться как-то было, ну, нелепо. Потому что даже в детстве мы понимали, что вот так вот лезть вперед выскочкой не очень красиво. Ну, то ли воспитание в советской школе, то ли советские семьи были такими. Но выскочек не любили. И, в общем-то, мы, конечно, поражение воспринимали остро. Там, да, отличаем от победы. Но вот вот некрасивость, знаешь, вот есть хорошее слово, сейчас скажу, в общем, некрасивость того, чтобы быть всегда первым и быть всегда победителем, или, скажем так, постоянно стремиться и доказывать, что ты лучший, мы это понимали с детства. Ну, нас как-то вложили там. Да, вот, есть вот это хорошее слово «тщеславие». Mm-hmm. И оно очень хорошо отображает то, что хотел Пастернак сказать. Вот тщеславным быть некрасиво. Такие люди, которые все время постоянно лезут вперед, они могут не говорить о том, что они стяжают славу, они никогда так не скажут, но они лезут именно из-за этого. У нас сейчас, в принципе, время тщеславное. Все люди делают себе имя, да, стяжают славу там, в Телеграме, там, на Ютубе, не знаю, в разных других сетях. И главное, чтобы показаться, главное, чтобы тебя знали и знали как можно больше. На это можно зарабатывать. И вообще это такое вот чисто человеческое, отрицательно человеческое качество тщеславие, стяжать себе славу. Вот. И в этом стихотворении, наверное, больше призыв вот этого не делать. Научиться не отличать поражение от победы. Ну, это высший пилотаж. А потом, ты знаешь, мы же никогда... Мы, вот вообще в христианстве очень интересный момент есть, что мы до конца не знаем, где поражение, а где настоящая победа. То есть Христос в Нагорной проповеди говорит о том, что лузеры, проигравшие, пораженцы, они и есть те, ради кого существует земля. То есть вы соль земли, вы свет мира. Кто? Те, кто проиграл, те, кто не может за себя заступиться.
Да, ну, мы читаем в послании Иакова: «Не бедных ли мира сего избрал Бог?» Да,
да, да. Да. То есть получается, что в христианстве все переворачивается, я бы сказал, с головы на ноги. Да? То есть все ставится на свои места. И поэтому мир заходит сегодня в церковь, знаешь как, вот не с точки зрения безбожия, а с точки зрения переориентировать человека, сделать его более соревновательным, что ли, более тщеславным, более циничным и эгоистичным по отношению к другим. Вот сегодня таких стихов, Пастернак, конечно, там не Божье слово, но таких стихов не хватает, где бы вот суть того, что сегодня происходит, значит, как бы выворачивали наизнанку и показывали, вот как сегодня против нас воюет враг. Он не говорит, что Бога нет, он не запрещает Писание, его сейчас слишком много даже. Разных передач христианских много, союзов очень много, церквей очень много. Пожалуйста, уже никто не говорит, что Бога нет. Бог есть, да, но сегодня будут говорить о том, что вы должны быть первыми, вы должны быть лидерами, церкви должны быть лидеры, вот и так далее, и так далее. И слово «служитель» само по себе уже уходит куда-то. То есть забывается, что лидер — это тот, кто служит, что в Царстве Небесном тот больше, кто в этом мире меньше, кто ведет себя как слуга, а не как министр. Да. Хотя министр тоже служитель, но министр есть министр, да. А министр точно не слуги народа, это мы понимаем. Вот. Хотя должны быть. В этом смысле сегодня война ведется вот на этом уровне. Сделать из человека победителя, если хочешь. Давайте сделаем из всех христиан победителей, пусть они побеждают в этой жизни.
Слушай, ну смотри, вот я наверняка же замечал, что есть определенная тенденция, да, такого победоносного христианства, да, там, победа во Христе, он сделал нас там мощными, сильными, никто не... ну вот нет ли здесь диссонанса у тебя лично, как у служителя?
Понимаешь, это вот усеченное богословие. Там усеченная экзегетика. Мы приходим, и нам говорят, берут отрывок из Писания и говорят, Христос, там, победа наша над смертью, смерть где-то жала. И вот эта победа звучит победоносно, но, ребята, победа над чем? Над смертью. То есть это вопрос победы Христа для нас. А потом, знаешь, почему очень многие победоносные слова у Павла звучат? Именно потому, что все понимают, насколько смерть Христа воспринималась как поражение. Как поражение. Человек в 30 с небольшим лет, с огромными перспективами и надеждами, вдруг оказывается убит самой позорной смертью. Да, и не надо забывать, что он причислен вот к злодеям, преступникам. Это очень важный момент. И вот на этом фоне, когда все воспринимают вот эту жизнь как поражение, вот этот конец как поражение, Павел пишет, нет, на самом деле это победа. Он как будто объясняет. И мы берем вот это усеченное Евангелие победоносное и поднимаем его как плакат и несем в мир. Хотя в мир Павел нес Христа распятого. У нас вообще христианство ассоциируется с распятием. Так вот, людям надо объяснять, что вот эта позорнейшая смерть, вот эти страдания, вот это поражение, на самом деле победа. И наша жизнь, которая воспринимается этим миром, ну, как не самая лучшая, точно как не победа, она может быть победой, она, Бог ее может сделать победой. Но вот это усеченное победоносное Евангелие, оно больше дел делает, ну, в смысле, люди хотят побед. Они приходят в церковь с победоносным Евангелием, а тут сталкиваются с проблемами, с несовершенствами своими, с трудностями житейскими, понимают, что им надо нести свой крест. Они не хотят нести крест, они хотят быть победителями, они не хотят проигрывать, не хотят уступать, не хотят вот действительно проигрывать. Даже сегодня попросить прощения часто между братьями — это как проиграть спор. Вот ты проиграл спор, я доказал, ты просил у меня прощения. А если ты не смог доказать, я у тебя не буду просить прощения, даже если я виноват. И вот это вот...
слабость, на слабо, слабак.
Да, слабость.
Все построено на этом.
И человек, который пришел за победами в церковь, вдруг неожиданно понимает, что Христос учит проигрывать, уступать. Мирись с соперником своим, пока ты не дошел до суда, чтобы тебе ничего хуже не сделал судья. То есть даже если ты... Почему эти слова сказаны? Да потому что ты уверен, что ты выиграешь. Ты уверен, что ты победишь. Ты идешь в суд, чтобы как раз судья подтвердил твою победу. А Христос говорит, не-не-не-не-не. Давай-ка, проиграй еще до суда. И в этом смысле человек, который приходит за победами, который слышал победоносное усеченное Евангелие, вдруг понимает, что его жизнь полна поражений. Потом начинает читать Писание самостоятельно и видит, что в Писании полно поражений, что жизнь апостолов не мед и некомфортное пребывание москвича там, да, вот в этом коммунальном раю, который у нас есть. И понятное дело, он разочаровывается. Он разочаровывается. Так что такое дело.
Знаешь, есть один такая юридическая драма, сериал И там я вспомнил эпизод очень интересный. Готовится судебное заседание, и разные стороны нам показывают, соответственно, сторону, на которую нападают. Да? И, собственно, человек, который работает там, он занимает там генеральный директор, и, в общем, ее вызывают в суд для свидетельских показаний, и она просит двух своих там коллег, друзей, они близкие друзья, там вся такая, они говорят, мы одна семья и так далее, да? Они ее просят подготовить. Как это делается? Ну, может быть, ты знаешь, да, то есть делается такое тренировочное заседание, где кто-то из фирмы юридической берет на себя прокурора, да, роль, кто-то адвоката, и, собственно, ее максимально жестко, да, задают вопрос, то есть ее подготавливают к атаке, да, ну, человека подготавливают к атаке. Они вместо этого находят, значит, такое решение, чтобы ее не вызывали, да, и говорят, а, ничего готовиться не надо, она просит, пожалуйста, подготовьте меня, да. Я должна быть готова. И они, значит, приходят, предоставляют, значит, все аргументы, а прокурор, он говорит, да, я согласен с ними, вот, но я буду вообще говорить не об этом, а говорить о другом. Я говорю, поэтому мне нужно, я все равно вызываю ее на свидетельство. То есть они ее не подготовили к этому. И она приходит, естественно, она не справляется. То есть ее атакуют, она не справляется. И потом, когда человек приходит, говорит, как чего? Он говорит, я же просила вас подготовить меня. Просила. Говорит, нет, я не хотел, это было бы, ну, жестоко. Говорит, лучше было бы, чтобы жестокими были друзья, чем жестокими будут враги. Да? И вот это вот,
Ну,
да, ага.
да, вот это хороший пример того, как в церкви можно не готовить людей к жизни. То есть обещать победу, обещать Евангелие, процветание, обещать победоносную жизнь во Христе. Вот это даже наши песни замечательные. «Моя любимая, вот отдай проблемы Иисусу, Он решит их за тебя». Такая детская песенка, да, она показывает, ну, вот мне сегодня она показывает всю нелепость таких заявлений. Вот, да, и в этом смысле мы следуем за Христом или за Царем, да, чтобы было понятнее,
Чтобы
да,
он
мы
решал
следуем,
наши проблемы, да?
да, чтобы Он решал наши проблемы. И нас не готовят к тому, что сам-то наш Царь проблем не лишен, да, и у него жизнь такая не мед была, там, и смерть была такая плохая смерть.
Да и,
Вот, и он не...
собственно, окружали его всегда часто люди, которые хотели все время его в чем-то обвинить, все время поймать на чем-то. Вся жизнь такая была у Христа.
Все победоносные, все богатые, вся элита религиозная была против него. То есть все победители почему-то оказались на другой стороне. Вот к этому надо готовить, что мы как раз можем находиться в ситуациях очень часто, не всю жизнь, но часто, именно как проигравшие, как люди, которые не поняты, не приняты, лузеры и так далее, и так далее. Вот к этому надо готовить. Я согласен, очень хороший пример. И в общем-то, пасторы должны заниматься и этим тоже. Вот, и по сути, но что происходит, это уже на совести каждого.
Что вообще Библия нам говорит об опыте поражений, чему они научили героев Библии, как они вообще реагировали на поражение? Ведь, в принципе, библейские истории очень часто говорят о поражении народа, о поражении каких-то избранных Божьих там мужей и жен и так далее.
Знаешь, один из самых удивительных героев, победителей библейских, Давид, тоже не избежал
Я
поражения.
почему-то ждал этого, да.
В жизни Давида найти поражений не так много. Ну, я не говорю грехов, я говорю поражений. Смотри, очень интересная 27 глава в первой книге Царства. Она продолжение 26 главы. В 26 главе Давид спускается к Саулу ночью в лагерь. Вопрос, зачем? Находит всех спящими. Зачем он спускается в стан врага со своим товарищем? И товарищ как будто дает ответ на этот вопрос. Давай я его с одного удара прикончу. Второго не понадобится. И Давид как будто вот борьбу с собой ведет. Он ведет борьбу с собой и говорит, нет, я не могу помазанника убить. Нельзя. Не тогда в пещере, но там Саул сам пришел. Не сейчас не могу. Да? Такое ощущение, что вот он спустился, его убить и не смог. Вот. Он возвращается, и 27 глава начинается. «И сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». И это поражение. Два царя бьются за, ну, не то, что бьются за престол, а как бы вот, ну, соперничают. И пока Давид в Израиле, пока он реальной силой соперник. Но он сказал, не, я лучше проиграю. Убить я его не могу. Он помазанник Божий, это не мое дело. Не должен убивать. Значит, мне надо уйти. И он уходит, он проигрывает, по сути дела. И буквально короткое время спустя погибает Саул, и Давид возвращается. Мы можем позволить себе поражение, потому что не можем себе позволить преступление. То есть наши победы кончаются там, где за эту победу надо платить совестью, нарушением заповедей, где за эту победу надо платить, ну не знаю, если хочешь, честью. Вот. И вот там, где мы стоим перед нравственным выбором, мы можем себе позволить поражение. То есть я лучше буду проигравшим, чем бессовестным человеком, там, корыстолюбцем, там, не знаю, кто, там много всяких слов нехороших из Писания, которые описывают бессовестных и нехороших, и недобрых людей. Там, да. И в этом смысле у нас, как у Давида, есть возможность и есть право на эти поражения. Потому что они, скорее всего, нас украсят. Вот, не украсят победы такие, что вот если бы Давид убил Саула, это бы точно не украсило его. Ну, никак. То есть мы считаем про вот «не подниму руки на помазанника» именно потому, что он не может себе позволить этого. Вот. И мы тоже можем, ну, не можем себе позволить некоторых вещей. Предательство там и так далее, и так далее. И в этом смысле Давид для нас такой яркий пример. Человека, который победил Голиафа, который там убивал там сотнями там людей, там, и был непобедимым воином, в данной ситуации принимает поражение и уходит. Вот так.
Знаешь, мне очень интересно, я чтобы в контрверсу тебе, ты из Ветхого Завета, а я из Нового Завета. Мне все время нравится, мне очень нравится 17 глава Деяний, да, знаменитая проповедь Павла в Ареопаге. Это самое, мне кажется, прям громкое поражение Павла. Вышел, там знаменитые философы сидят, люди, там написано, что финяне ничем так не любили заниматься, как только поспорить о чем-нибудь, да? Послушать кого-нибудь и поспорить о чем-нибудь. И вот он проповедует, значит, доходит до, наконец-то до центра, да, до вот, проповедь воскресения Христа. И реакция публики, да, на проповедь. Услышав о воскресении мертвых, они насмехались, а другие, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Ну все, что там дальше-то, да? Вот конец. Ну, самый, нужно сказать, что апостол Павел в этот момент получил вымпел самый неэффективный проповедник всех времен и народов. Да? Его даже до конца не дослушали, все, не освистали, а просто равнодушно разошлись. Но меня все время вдохновляет следующий стих, чем заканчивается эта глава. «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Арипагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Вот интересно, как Бог переворачивает наши поражения. Вот, знаешь, мы очень много можем думать о себе, о талантах, от всего. И я уверен, что Павел говорил в силе Духа Святого. И вдруг он видит результат проповеди, люди расходятся. Вот что чувствовал, я себе примерно могу представить, потому что вот в моей жизни были моменты такого вот ощущения, что ну, вот, не смог, не справился.
Ну, давай я тебе еще дам один пример интересного действия силы Духа Святого, если мы уж говорим о том, что иногда, ну, говорим о Боге нашем как победителе, да, куда приводит сила Духа Святого? Куда привела она Стефана?
О, да.
Шикарная целая глава посвящена. Он из обвиняемого превращается в обвинителя. Они рвутся сердцами и убивают его. Куда привела его сила Духа Святого? Какой победе интересно? То есть мы иногда забываем, что такие победы, ну, то есть такие поражения, как у Стефана, как у Павла, как у Давида, они превращаются в победы, но, может быть, не для нас, не здесь, не, вот, не сейчас. Впоследствии мы можем, как апостол Павел написал, с удовольствием будет смотреть на подвиг свой про Христа. И вот на свои
с довольством,
поражения...
там даже написано такое слово, у нас переведено в синодальном, как «с довольством будет смотреть».
Да, с довольством. То есть мы на свои поражения земные здесь впоследствии посмотрим с довольством. Вот. И в этом смысле нам, у нас не надо бояться этих поражений. У нас есть возможность уступать, у нас есть возможность не быть соревновательными, у нас есть возможность не быть первыми всегда. Ты знаешь... У меня потрясающая есть история про мою дочь. Она не в церковь не ходит. Старшая дочь, ты знаешь. Мы с ней постоянно время от времени, ну не постоянно, время от времени спорим на богословские темы. Вот. Она поехала в лагерь для... Ну, обычный светский лагерь. И она уже была такая, там, лет 15 вот, и 16. И они там, ну, по светским традициям, мирским, проводили разные конкурсы. И ты знаешь, она там и художественный конкурс выиграла, и музыкальный выиграла. И там был еще конкурс красоты. И к ней подошла вожатая и сказала, слушай, ты его выиграешь, уступи этой девочке. Вот той. Она ничего не выиграла, уступи. Вот. И моя дочка рассказывает мне все это. И я говорю, да как ты уступила-то? Как ты могла? А я как папа, знаешь, человека, который не ходит в церковь, мне хочется побед ее, ну, в смысле, чтобы там хоть как-то проявилось. И мне потом моя жена сказала, ты же пастор. Ты же пастор, чего ты от нее хотел? Она поступила совершенно правильно. Она уступила девочке первое место, потому что та совсем, ну, потерялась. Она поддержала ее. Она не держалась за это первое место. И я удивляюсь вот чему, что у нас вот этому как-то не особо учат. И я на самом деле сейчас я рассказываю это с огромным удовольствием, что я горжусь моей дочкой. Она выросла, да, она человек сейчас светский, вот, может быть, она придет в церковь, может нет, но вот это ее победа, настоящая победа. Отказаться от чего-то, что очень дорого тебе, очень дорого родителям, ради того, чтобы поддержать там свою подругу там, или друга. Это великолепно. Мне кажется, это самое лучшее зрелище, которое какое-либо я когда видел, наблюдал в человеке. Уступить ради друга, не соревноваться до конца. Не этому ли учит Писание, хотел бы спросить. Но мы умудряемся все испортить. Взрослые, как и я, умудряемся все испортить в наших детях. Как нам удается, не знаю.
Знаешь, в одной из книжек христианских по воспитанию детей я прочитал один пример, который меня очень тогда поразил и заставил задуматься, на самом деле. Идет соревнование по футболу, и вот две команды, и, соответственно, два отца. Два мальчика, которые противники. В разных командах играют. И вот один мальчик такой весь, вот он такой целеустремленный, все, и в общем, он так вот играет, там так, значит, обводит, а другой мальчик там ошибка за ошибкой падает, но он старается, но у него там не получается все. И вот, значит, перерыв, мальчики подходят к отцам, и тот мальчик целеустремленный, отец его начинает просто унижать, уничтожать. Он говорит, ты что, ты не мог, что ли, подножку сделать? Ты мог обвести, что ли? Ты уже вот там три мяча бы забил. И то есть он его унижает, унижает. И парень тут, ну, говорит, смотри, какой я пришел, чтобы он похвалил, да, и тут сникает, сникает, сникает. А тот парень... который, собственно, попадал, делал ошибки, его отец, он говорит, слушай, ну молодец, смотри, ты выстоял, молодец, вот я в тебя верю, все. Как ты думаешь, как сложилась игра дальше?
Не знаю.
Парень целеустремленный начал делать ошибку за ошибкой. А тот парень, которого отец поддержал, он начал выигрывать. То есть вот Такая очень простая иллюстрация на то, как мне кажется, как поступать по-христиански, как не нужно поступать по-христиански, да, в простой ситуации взаимоотношений отцов и детей. И знаешь, вот, да, ага.
То есть мы говорим о поддержке или о направлении. То есть я думаю, что и первый, и второй отец, они хотели, чтобы выигрывали, да, победили. И хотели, ну, если не поддержать, то вдохновить хотя бы. Но одному удалось, другому нет. Вот здесь иллюстрация того, как мы можем относиться к своим братьям и сестрам. Не смотреть на их результаты, а смотреть на их старания, скажем так. Здесь, да, это хорошая иллюстрация в этом
Да,
смысле.
быть больше поддерживающим, нежели оценивающими то, как тебе
Да,
удалось или не удалось. Ты же знаешь, мы собираемся, значит, на какие-то церковные советы, и, значит, одна из статей оценка эффективности служения. Я всегда, знаешь, развожу руками, я говорю, слушайте, ну, я не знаю, как оценить. Вот человек, который пришел ко Христу, открыл свое сердце, за 5 лет один человек, это успешно, это, ну, эффективно служение или нет, как вы думаете?
вещай мне где.
Да-да-да, там цифры и так далее. Вот
Или
знаешь,
далеко.
еще о чем я хотел с тобой поговорить. Как ты думаешь, почему победы могут нас ослабить? Ослабляют ли нас победы или нет?
Ну, победа — это как достижение. Мы останавливаемся. Мы останавливаемся, мы перестаем развиваться. Очень много талантливых людей до конца себя не раскрыли, потому что им хватило вот тех маленьких побед, на которых они остановились, и как-то почивают на лаврах, да. Вот. И они, конечно, ослабляют человека. Поражение, наверное, делают сильнее. Об этом много сказано. Я не знаю самого процесса, как это происходит. И не всегда поражение делают нас сильнее. Иногда поражение как раз отбивает всякую охоту двигаться вперед. Иногда поражение отнимает мотивацию, приносит разочарование, боль, обиду. Слишком частые поражения превращают человека действительно в неудачника, и жизнь его складывается очень сложно. Но научиться поражение превращать в победу, научиться извлекать уроки, наверное, это важно. Да? Сделать так, чтобы не оценивать себя, не ассоциироваться с этими поражениями, да? Вот это важно, потому что каждый человек достоин. По сути дела, когда в церковь приходит человек новый или те, кто уже здесь, мы должны учиться оценивать их по тому, как на них смотрит Бог. Не потому, каких они достигли успехов, не потому, каких достигли они результатов служения, не потому, какими дарами они наделены, а потому что, ну, глазами Бога на них смотреть. Так, как вот их, почему именно за этого человека умер Христос? Ведь он же его любит. Да? У Соломона есть прекрасная притча о том, что богатые и бедные встречаются, их обоих создал Бог. И в этом смысле все люди одинаковые. Поэтому, конечно, поражение можно научиться извлекать уроки, но слишком частые, сложно, там, да, сложно преодолеваемые вещи. В церкви люди должны находить и поддержку, и ободрение. И знаешь, как мне не нравится теория эволюции. Я там спорю иногда время от времени. Но вот там есть вот этот потрясающий взгляд на человека. Вы, если родились, вы уже победитель. Вы уже победитель, потому что вы есть.
Вы
Да?
в этой гонке выиграли, да, выжили.
Да. То есть, да, это может быть достаточно, ну, нелепо, но мне очень нравится, потому что это поддерживает и вдохновляет. И ты идешь в этот мир уже с другими глазами, ты уже победитель, ты уже выиграл, ты уже живешь, дышишь. Вот. И тебе не надо ничего доказывать, да, никем становиться, не надо расталкивать локтями, чтобы быть еще, ну, человеком. Ты уже человек, ты уже образ и подобие Божие, и ты уже состоялся. Вот. Но этот мир выстроен, вот ты знаешь, вот когда там объясняю молитву «Отче наш», там есть такая строчка: «И будет твоя воля на земле, как и на небе». То есть нужно понимать, что воли Бога на земле немного. Но ровно столько, сколько мы ее сделаем здесь на земле. Вот столько воли Бога. И все остальное — воля не его. Не по его воле происходят некоторые вещи, не по его воле выстраиваются эти отношения и социальные пирамиды. Там, не по его воле. одни богатые и много бедных. Это не воля Бога. Нужно понимать, это воля человека. И нужно знать, кто выстраивает вот такую вот цивилизацию. Нужно понимать, кто выстраивает такие отношения между людьми, где одни смотрят сверху вниз на других и чувствуют себя победителями, а другие чувствуют себя лузерами. Это точно не по воле Бога выстроено. И нужно понимать, что мы, как христиане, должны приходить в этот мир, ну, в школе мы там соль земли и там свет этому миру, и разрушать вот эту часть. Разрушать, потому что относиться... Не просто там, мы же не можем разрушить социальные статусы там, и все такое, но мы можем разрывать эти отношения, ценить всех, поступать без лицеприятия, и бедных, и богатых любить, и относиться ко всем ровно. И вот это мы можем себе позволить делать. Независимо от того, богатые мы, бедные, мы на всех смотрим одинаково. И вот это наша часть, вот это мы должны, вот это мы можем делать.
Слушай, но действительно, учит ли нас чему-то поражение или только озлобляет? И, ну, смотри, вообще, какой опыт мы получаем, когда переживаем поражение, и что вообще можно считать поражением для христиан?
Слушай, ну если ты победил, используя запрещенные приемы, это твое поражение. Если убил, значит, сам убит.
Если ты соврал. Если ты, ну, да, получил это ложью, это поражение, да.
Да. То есть это твое поражение. Не все победы достигаются, не все победы нужно достигать, и не все победы достигаются правильно, и тогда это поражение. А иногда уступка, вот как я уже рассказывал, там, да, уступка или ради человека, поражение ради человека, мое поражение, чтобы выиграл другой, осознанное, это победа. Это моя победа. То есть мы любим детей, мы не очень любим братьев и сестер, но мы очень любим своих детей. И я знаю, как папы поддаются детям. Ну, просто в играх, да, чтобы ребенок почувствовал вкус победы. К сожалению, у нас вот такой отцовской любви к братьям и сестрам очень-очень мало. Мы мало себя проявляем. А я почему это знаю? Потому что я старший брат. Меня родители учили относиться к младшему брату так. Ну, ты уступи ему. Мы знаем, что ты сильный. Ты победишь, но ты уступи, дай ему почувствовать этот вкус победы. И меня приучали к этому, и, может, где-то это и осталось. Не люблю говорить о себе хорошо, но в этом есть какое-то удовольствие, когда ты знаешь, что ты сильнее, но ты уступаешь, потому что ты любишь этого человека. И вот это победа, это не поражение, это 100% победа. Вот. И такие поражения точно не озлобляют. Такие поражения, они делают сильнее тебя. Ты чувствуешь, ты живешь радостью не только своей эгоистичной, ты живешь радостью этого человека, потому что он смог что-то сделать, что-то показать, ему нравится, радоваться. Много примеров есть того, как друзья помогают друзьям. Там девушка пришла на матч парня, и все играют на этого парня. Все понимают, что девушка на него смотрит, ему нужно помочь. И даже та сторона, которая играет против него, понимает, что пришла девушка и начинает поддаваться, потому что этому парню нужна помощь. И никто не воспринимает это как поражение, воспринимает как победу общую. Вот у нас есть возможность одерживать общие победы, и вот они точно будут озлоблять. Озлобляют победы, когда поражение озлобляют, когда это несправедливость, и ты видишь, что эту несправедливость поддерживают окружающие. Вот это вот точно может озлобить. Я не знаю, как Христос креста сказал «прости им, потому что не знают, что делать».
Ну, то же самое, кстати, Стефан повторяет. Да.
Да. То есть получается, это какой-то высший пилотаж, высшее самоотвержение. Тебя ненавидят, у тебя есть все права озлобиться и повести себя, ну, как слон в посудной лавке. Тем не менее, ты говоришь «прости им». И мне кажется, вот это величайшая победа. Вот, да. Конечно, все зависит от человека, от его решения, что делать. Но вот не озлобиться в поражении — это очень сложно. Очень сложно. И в этом, и этому надо учиться, конечно.
Значит, я как-то видел такую драматичную ситуацию, когда произошла трагедия, да, и приходит человек, обвиняет это в этой трагедии другого. Начинает кричать, кричит, а этот другой слушает его, внимательно. Ну, ничего не говорит ему. Вот. Потом его оттаскивают, он говорит, ну, давайте не будем, там вот лучше успокоимся, он там начинает кричать, все равно, но его уводят. И, соответственно, значит, другой человек спрашивает, это он, кого кричали? Он говорит, а ты чего молчал? Чего ты не защищался? Ведь, ну, ты не виноват в этом. Он говорит, понимаешь, ну, он ведь от боли так кричал, а не от сердца. Мне кажется, что ну, нам просто не хватает иногда нормальной духовной силы, ну, Христовой, чтобы адекватно реагировать. Я не могу сказать, что у меня всегда хватает этого. Вот. Это то, на мой взгляд, это тот фундамент, наверное, духовной жизни нашей, который должен работать, но не всегда работает, исходя из того, что мы не всегда готовы. То есть если бы мы всегда были готовы вот к каким-то таким вещам, да, мы же не готовы. Это происходит внезапно, и ты не знаешь, что делать, и ты реагируешь, и потом вдруг понимаешь, что на самом деле поражение не то, что ты промолчал, поражение было бы, если бы ты начал орать на этого человека, да, в ответ.
Таких поражений у меня очень много.
Ой, слушай, сколько у меня этих поношений.
И мы продолжаем учиться. Мы ученики, ровно такие же, как и все остальные. Вообще-то надо помнить, что мы учимся. Вся наша жизнь для того, чтобы мы могли научиться. Научиться отличать, что такое поражение, что такое настоящая победа. Потом, когда выяснить это, надо научиться жить так, чтобы побеждать, по-настоящему побеждать. Вот, и видеть выигрыш не только слово, видеть выигрыш других людей, поддерживать их, иногда уступать, иногда надо подбодрять. Да. То есть, и эту жизнь нужно воспринимать как большой-большой урок. Мы продолжаем учиться. Мы хотя и учим с кафедры, но мы те же ученики, которые учатся и по-прежнему получают двойки на тестах,
Слушай, а как ты
которые...
думаешь, что нам мешает извлекать из негативного опыта уроки и
Слушай, это...
проживать этот негативный опыт, в конце концов?
Ты понимаешь, вот это... Я не знаю, как это... Ну, не знаю, как это объяснить очень быстро, но это связано с нашим восприятием самих себя и нашего отношения к Богу. То есть, если я знаю, что Отец меня все равно любит, если я знаю, что Он меня все равно не бросит, не оставит, то мне можно проиграть этим людям. То есть... уступить, остановиться, не ответить злом на зло, потому что меня уже любят. А вот если я нелюбимый, то мне нужно доказывать, что я, вот если я нелюбимый, мне нужно доказывать или заслуживать любовь отца, тогда я буду стараться изо всех сил. И вот мне кажется, чем больше я ощущаю внутреннее, что Бог меня любит, чем я больше не забываю, а помню об этом, там, да, тем мне легче перенести поражение от людей. Да, и не ответить злом на зло. Вот, и тогда легче сделать, вот, вынести урок из поражения. Потому что я как бы знаю, я там, вот меня все равно любят. Вот. А если я нелюбимый, то мне и поражение нельзя. И это вызывает боль еще большую. И я ничего не сделал, ничего не добился, проиграл поражение за поражением. Это вызывает боль и никаких уроков. Я постараюсь еще лучше. Ну, еще злее быть, еще эгоистичнее, чтобы заслужить эту любовь отца, показать ему, что я достоин этой любви. Мне кажется, это связано с вот этим восприятием того, как Бог относится к нам. Вот люди, которые могут из поражения вынести урок, они знают, что их все равно любят. И это всего лишь урок, это всего лишь случай, у них будет возможность проявить себя по-другому. Ну, вот как-то так.
Ну что ж, наше время подошло к концу. И подытоживаем, можно сказать лишь, что самое важное на самом деле сокрыто в нашем сердце. Где сокровище ваше, там будет сердце ваше. И что у нас сокровище, прошу прощения за банальность во Христе, вот, то и результаты мы на самом деле мы не думаем, мы не будем думать о том, как мы хорошо выглядим, мы будем думать о том, что мы можем сделать для другого человека, и в этом всем должна быть любовь. Большое спасибо, Петр, что на непростую тему сегодня мы поговорили с тобой, и большое спасибо, друзья, что были с нами, и до встречи в следующий четверг, передача погружения. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.